Патриций лег на спину. Пара крыс подтащила ему под голову подушечку. «Похоже, снаружи дела обстоят из рук вон плохо», – заметил он.
«Ага», – с горечью подтвердил Ваймс. «Вы правы. Вы находитесь в самом безопасном месте во всем городе».
Он в очередной раз засунул нож в расщелину между двух камней и осторожно покачал камень. Лорд-ветинарий с интересом наблюдал. Ваймсу удалось разобрать стену на высоту 6 футов от уровня пола. И теперь он подбирался к решетке отверстия, заменяющего окно. Вскоре Ваймс принялся ковырять цемент вокруг решеток. Понаблюдав за ним некоторое время, Патриций снял книгу с полочки рядом с кроватью. Поскольку крысы не умели читать, собранная им библиотека характеризовалась некоторой причудливостью. Однако Патриций был не из тех людей, кто игнорирует возможность приобрести новые познания. Открыв на заложенном месте историю плетения кружев от древности до наших дней, он углубился в чтение. Спустя несколько страниц он обнаружил, что на книгу падают крошки цемента. Счел необходимым стряхнуть их и поднял глаза. «Ну как, получается?» – вежливо осведомился он. Ваймс скрипнул зубами и выломал кусок цемента. За маленькой решеткой взору открывался грязный дворик, освещенный немногим лучше камеры. В одном углу дворика была свалена куча кухонных отходов, но в данный момент она ласкала глаз. Во всяком случае, выглядела намного привлекательнее, чем темница. Изменившемуся Ангмарпорку Ваймс предпочитал честную открытую помойку. В куче отходов было что-то аллегорическое. Он все колол и колол, лезвие изгибалось и гудело. Нож в руке дрожал. Библиотекарь задумчиво поскреб под мышкой. Ему предстояло решать свои проблемы. Он явился сюда полный ярости на книжных воров. Он и сейчас еще кипит от ярости. Однако вдруг ему в голову пришла мятежная мысль, заключавшаяся в том, что хотя преступления против книг – самые страшные преступления на свете, отмщение, пожалуй, лучше отложить. Ему абсолютно все равно, как люди поступают друг с другом. Однако определенные виды деятельности, думал библиотекарь, надо пресекать на корню и сурово наказывать, дабы преступники не впали в чрезмерную самоуверенность и не начали совершать те же самые поступки по отношению к книгам. Взгляд библиотекаря упал на значок ночной стражи. В очередной раз библиотекарь попробовал значок на зуб, отчасти надеясь, что пережитые приключения каким-то образом сделали эту штуку съедобной. Да, и есть еще долг перед капитаном. Капитан всегда был добр к нему. И у капитана тоже был значок. Вот именно! Иногда орангутан должен сделать то, что пристало делать человеку. Посредством комплекса сложных телодвижений библиотекарь отдал честь, зацепился длинной рукой за полку, раскачался как следует и исчез во мраке. Солнце поднялось выше и теперь потерянным воздушным шариком катилось сквозь туманы и застоявшийся дым. Стражники, пристроившись в тени дымовых труб, разнообразными способами убивали время. Шнопс тщательно исследовал содержимое ноздри. Маркоу писал письмо домой. А сержант Колон изводился от беспокойства. Спустя некоторое время он грузно поёрзал и произнес:
«Слушайте, я никак не могу решить одну проблему!»
«Что такое, сержант?» – спросил Маркоу. Вид у сержанта Колонна был жалкий.
«Ну, в общем, а что если это не тот шанс, который один на миллион?»
Шнопс уставился на него.
«Это ты о чем?»
«О том, что, разумеется, все эти последние шансы, которые один на миллион, они всегда срабатывают, тут нет проблем, но... Короче, такие шансы, они довольно, как это говорится, специфическая вещь, разве нет?»
«Спроси кого-нибудь другого»,
– пожал плечами Шнопс.
«А что, если этот шанс, например, будет 1 на 1000?»
С мукой в голосе продолжил Колонн.
«Что?»
«Кто-нибудь когда-нибудь слышал, чтобы срабатывал шанс 1 на 1000?»
Маркоу оторвался от письма.
«Не сходи с ума, сержант. Никто и никогда не видел, чтобы срабатывал шанс 1 на 1000. Все шансы против того, что он сработает».
Маркоу зашевелил губами, видимо, подсчитывая.
«Миллион против одного».
«Вот-вот»,
– согласился Шнопс.
«Миллион».
«Так что на самом деле шанс может сработать, только если вероятность его срабатывания ровно 1 к 1 000 000», – заключил сержант.
«По-моему, верно»,
– согласился Шнопс.
«Так что, например, шанс 1 к 999 и 943 сотым,
начал Колонн. Маркоу затряс головой.
«Не получится, нечего и надеяться. Никто никогда не говорил, что, мол, шансы равняются 1 к 999 и 943 сотым, но, мол, может сработать».
Некоторое время, захваченные процессом яростного подсчитывания, они молча смотрели на расстилающийся перед ними город. Маркоу что-то бешено застрочил. Он углубился в подробные вычисления. Сначала нашел площадь поверхности дракона, а потом принялся рассчитывать степень вероятности попадания стрелой в какую-то отдельную точку данной поверхности.
«Но не забудь, стрела будет выпущена прицельно»,
– внес уточнение Колонн.
«Я ведь не просто так пальну из лука. Я сначала прицелюсь».
Шнопс кашлянул.
«В таком случае шансов гораздо больше, чем 1 на 1 000 000», – вывел заключение Маркоу. «Может, 1 на 100. А если дракон летит медленно и язвимое место у него большое, этот шанс превращается практически в определенность».
Губы Колонна было зашевелились, готовые исторгнуть.
«Да, определенность, но ведь все равно может получиться! О нет!»
Он потряс головой.
«Что же тогда делать?» –
произнес он вслух.
«Каким-то образом надо понизить наши шансы!»
– предложил Шнопс. Наконец, Ваймсу удалось выдолбить небольшое углубление в цементе рядом со средним прутом. Немного, но для начала пойдет.
«Может, тебе чем-нибудь помочь?»
– осведомился Патриций.
«Нет, спасибо».
«Ну, как хочешь».
Решетка была древней, но прутья глубоко уходили в камень. А под корой ржавчины в них еще оставалось достаточно железа. Работа надолго, но все-таки это занятие, требующее блаженного отсутствия всякой мысли. Хорошая, честная борьба. Ты знаешь, что если будешь вот так отколупывать кусочек за кусочком, то в конце концов продолбишь дыру. Проблема заключалась в этом «в конце концов». В конце концов, великий Атуин достигнет границы вселенной. В конце концов, погаснут звезды.
В конце концов, Шнопс возьмет да помоется. Хотя последнее, наверное, потребует радикального пересмотра природы времени. Но он упорно долбил цемент, пока его внимание не привлекло нечто странное. Мимо окошечка, медленно планируя в воздухе, падало что-то маленькое и изогнутое.
«Арахисовая скорлупка?» – спросил сам себя Ваймс.
В зарешоченном отверстии возникло лицо библиотекаря, обрамленное трубкообразными челюстями, и одарило Ваймса улыбкой, не ставшей менее жуткой от того, что тот видел ее вверх ногами.
«О-ок!»
Орангутан плюхнулся со стены на пол, схватился за прутья и принялся тянуть. На бочкообразной груди в сложном танце напряжения ходуном заходили мускулы. Широкая желтозубая пасть молчаливой сосредоточенности хватала воздух. Наконец раздался глухой скрежет. Прутья поддались и разошлись в стороны. Отпустив их, орангутан протянул лапы в зияющую дыру. А потом самые длинные во вселенной руки закона подхватили Ваймса под мышки и одним рывком выдернули наружу. Стражники рассматривали творение своих рук.
«Отлично!»
Первым подал голос Шнопс.
«Итак, каковы шансы, что человек, стоящий на одной ноге, со шляпой, надетой задом наперед, и носовым платком во рту, каковы шансы, что такой человек попадет дракону в язвимое место?»
«Вум-вум-вум-вум!»
отозвался Колон. «Думаю, шансы довольно высокие», — ответил Маркоу. «Хотя с носовым платком мы, наверное, переборщили». Колон выплюнул платок.
«Решайте быстрее», — заявил он. «У меня уже нога занемела».
Едва устояв на скользком булыжнике, Ваймс оперся рукой на стену и воззрился на библиотекаря. В данный момент он переживал нечто близкое к потрясению. Правда, ему повезло, другие люди переживали это потрясение в гораздо более неприятных обстоятельствах. Обычно подобные обстоятельства складывались, если кому-нибудь вдруг приходило в голову начать свару в залатанном барабане, в то время как библиотекарю хотелось осушить свою кружечку в тишине и спокойствии и поразмышлять о жизни. А вообще, это потрясение заключалось в том, что библиотекарь может и похож на набитую резиновую грушу, только груша эта набита не чем-нибудь, а сплошными мускулами.
«Это было поразительно!» –
наконец выговорил капитан. Его взгляд упал на перекрученные прутья. В глазах у Ваймса потемнело.
«Ты случаем не знаешь, где Воунз?»
«И-ик!»
Библиотекарь сунул ему под нос изорванный клок пергамента. Ваймс с трудом разобрал слова.
«Угодно повелеть, принимая во внимание, как пробьет полдень, девица чистая и высокого роду, соглашение между правителем и горожанинами». «В моем городе?» – прорычал он. «И это творится в моем городе, черт бы его побрал!»
Обеими руками он схватил библиотекаря за шерсть на груди и поднял орангутана на уровень глаз.
«Сколько сейчас времени?»
прокричал он.
«У-ук!»
Длинная, покрытая рыжей шерстью рука развернулась, тыкая пальцем вверх. Взгляд Ваймса последовал в указываемом направлении. Солнце очень смахивало на небесное тело, которое почти достигло пика своей орбиты и теперь предвкушает долгий, ленивый спуск под одеяло сумерек.
«Этого я не допущу!
Тебе понятно?»
– проорал Ваймс, продолжая трясти орангутана.
«У-ук!»
Библиотекарь указал на землю.
«Что? Ах, да, прости!»
Ваймс, наконец, опустил орангутана, который, впрочем, разумно решил не раздувать проблему. Человеку, рассерженному настолько, что он, сам того не замечая, поднимает 300 фунтов живого орангутаньего веса, такому человеку лучше не говорить ничего лишнего. Ваймс оглядел дворик.
«Отсюда как-то можно выбраться?» – спросил он. «Я имею в виду не по стенкам».
Не дожидаясь ответа, он принялся исследовать дворик. Наконец ему попалась узкая грязная дверь, которую он немедленно вышиб ногой. Она и так не была заперта, но он все равно вышиб ее ногой. Библиотекарь, слегка опираясь на костяшки, следовал за Ваймсом. За дверью оказалась кухня, почти покинутая. Персонал в конце концов не выдержал и решил, что предусмотрительнее будет воздержаться от работы в заведении, где имеется рот размером в человеческий рост. За столом сидели двое дворцовых стражников и жевали холодный обед.
«Слушайте», – сказал Ваймс, когда стражники полуприподнялись. «Я не хочу!»
Но они, похоже, ничего не желали слушать. Один из них потянулся за арбалетом.
«Ну и черт с вами!»
Ваймс схватил с ближайшего кухонного стола мясной нож и метнул. Метание ножей требует искусства. И даже если вы им овладели, надо еще, чтобы повезло с ножом. Иначе он делает именно то, что сделал нож Ваймса. А именно, улетает в неопределенном направлении. Уворачиваясь от ножа, стражник с арбалетом наклонился в сторону. Потом выпрямился и уже было прицелился, но тут обнаружил, что спусковой механизм бережно блокируется чьим-то сиреневым ногтем. Стражник оглянулся. Библиотекарь стукнул его прямо по макушке шлема. Другой стражник попятился, бешено размахивая руками.
«Нет, нет, нет!» – запричитал он. «Мы просто не поняли друг друга! Извините, что вы там говорили? Ой, какая симпатичная обезьянка!»
«О боги!» – вздохнул Ваймс. «Зря ты его так назвал!»
Игнорируя последовавшие затем вопли ужаса, он принялся осматривать полки и столы, пока не нашел огромный нож для разделки туш. Мечи ему никогда не нравились. Как-то неуверенно себя с ними чувствуешь. Однако нож для разделки туш – дело другое. В нем есть вес, у него есть цель. Меч бывает овеян ореолом благородства, если, конечно, не принадлежит тому же Шнопсу. Тогда в нем больше ржавчины, чем чего бы то ни было еще. Зато нож для разделки туш обладает огромной практической ценностью. Он очень быстро рубит на мелкие кусочки. Оставив за спиной наглядный урок биологии, заключавшийся в том, что ни одна обезьянка не способна поднять человека в воздух и трясти его, держа за щиколотки, Ваймс нашел весьма многообещающую дверь и поспешно открыл ее. Она вела на большую, мощенную булыжником площадь, окружавшую дворец. Быстро сориентировавшись, он... В воздухе над головой Ваймса что-то грохнуло, а затем с небес обрушился ветер, сбивая его с ног. Король Ангмарпоркский, расправив крылья, сделал плавный разворот и приземлился на дворцовые ворота. Когда он переступил с лапы на лапу, когти его оставили в камне глубокие шрамы. Солнце заиграло на аркообразной спине. Дракон вытянул шею, с ленивым ревом испустил шквал пламени и вновь поднялся в воздух. Ваймс издал горлом животный, млекопитающий животный звук и пустился бежать по опустевшим улицам.